Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, очень рада приветствовать вас сегодня в этот понедельник. Говорим вам шалом, потому что мы начинаем нашу передачу. Как всегда, мы погружаемся в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, посмотреть, как развивается иудео-христианский диалог и познакомить вас с этим удивительным и потрясающим миром. Сегодня мы будем знакомиться со всем этим через образы, через творчество, потому что наша тема посвящена проекту, который называется «Образ женщины в Танахе и Новом Завете». Кстати, вот наши постоянные слушатели, наверное, в курсе, что мы уже делали передачу на эту тему, но мы продолжаем, потому что она, на мой взгляд, очень интересная, есть о чем поговорить, и мы не успели все осветить вот в нашем предыдущем эфире. С удовольствием сейчас представлю тех, кто будет со мной общаться. Друзья, улыбнитесь, пожалуйста, ради бога, да, но люди на вас смотрят. Понедельник, надо дать этого хорошего настроения, драйва такого, да. Ну, давайте начнем по старшинству. Вот сидящий практически передо мной Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, шалом.
Шалом, шалом, дорогие радиослушатели, шалом, Танечка.
Так, напротив меня сидит молодой человек, мы его сейчас представим, это Алексей Мочалов. Алексей, он соавтор вот этого проекта, о котором будем сегодня рассказывать, и он имеет непосредственное отношение к искусству, он тоже об этом скажет тоже пару слов. И очаровательная девушка, которая продолжает наш гостевой ряд, это Ольга Романюк. Ольга, она, значит, автор, как бы руководитель благотворительного союза художников, и также, я так понимаю, Оля была вдохновительницей этого проекта. Оля, шалом.
Добрый день.
Друзья, я также хочу сказать, что мы с вами, что сегодня можем, конечно же, как и в наши предыдущие эфиры, общаться, поэтому будьте активны, мы очень хотим вашей обратной связи, ваши вопросы, ваши комментарии с удовольствием будем принимать, потому что сегодня мы будем говорить не только о картинах, хотя и о них, но вообще об образе именно женщины в Ветхом Завете, посмотрим, насколько этот образ отстранен от нашей действительности, или мы можем найти там очень много близкого для себя. Может быть, сегодня вы узнаете что-то действительно совершенно новое про древний мир и про женщину, конечно, в том числе. Пожалуйста, приглашаю еще раз вас к нашему общению. Мы сейчас буквально уходим на несколько минут на перебивочку, возвращаемся и начинаем наш эфир, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, вот здесь меня Максим Амосов попросил вставить одно слово «еврейская женщина» в Танахе и в Новом Завете, да, потому что женщины там были разные, и не еврейские в том числе, а вот, скажем, конкурс и вот этот интересный проект посвящен именно еврейской женщине. Ну, давайте мы как раз немножечко опять чуть-чуть сделаем такую визитную карточку, напомним тем, кто когда-то слушал, а может быть сейчас к нам новые присоединились люди. Что это за проект? Вот давайте, Кто начнет? Да, или я как. Давайте, или я как в школе, да, по журналу, да.
У нас очень много просто.
Хорошо, да. Ну, Алексей, давай, раз ты сидишь напротив меня, вот, давай, на свои крепкие мужские плечи, все, начинай.
Сам проект, сама идея проекта родилась в сентябре, в октябре. С Максимом ехали на одну из евангелизаций и общались, как можем мы послужить художникам, евреям и вообще в контексте нашего города Москвы.
Так, а художником народу. Почему? Потому что ты-то вот имеешь отношение к художеству.
Я учусь в художественно-промышленной академии Строганова, так, на факультете скульптуры, и поэтому связан с искусством, соответственно, и с еврейством. Мои предки, ну, были евреями.
Так, в общем, все близко поэтому, да, евреи, искусство, так, хорошо. И рядом Максим Амосов, вдохновляющий. Так, родилась идея.
Совершенно верно. Так. Идея родилась, и мы начали придумывать пути осуществления. Подключили мы прекрасную Ольгу. У нее был определен опыт по таким проектам, потому что она является руководителем благотворительного союза художников и проводила уже подобные мероприятия. Постепенно в наш проект включилось достаточное количество разных художников, помощников. Ну и мы, получается, пришли к такому выводу, к такой идее, да, создать именно конкурс непосредственно работ. Название «Еврейская женщина в Танахе и Новом Завете». Ну, почему именно еврейская женщина, это понятно, да? Почему именно мы затронули Танах и Новый Завет, чтобы дать возможность не только иудеям, но и христианам принять непосредственно участие в этом конкурсе.
Да, ну я сама вот немного к этому прикоснулась, это было действительно очень интересно. Я вот была на лекции Юры Табака, вот, угу. И вот здесь такая изюминка, что люди приходили на пленэр, они рисовали замечательных девушек в еврейских одеждах, причем девушки были именно еврейки, вот, все, чтобы было натуральное, вот, приближенное к именно этому образу. И до вот этого пленэра можно было вот как раз погрузиться в эту лекцию. Очень интересно Юрий рассказывал, кроме него там были другие тоже еще спикеры. И вот эта идея, насколько я понимаю, Ольге принадлежала, да, Оль, вы решили вот сделать такой проект не просто художественный, но еще и просветительский.
Я подумала, что да, было бы хорошо, чтобы людям донести какую-то информацию, потому что, может быть, кто-то и не читал никогда Священное Писание, вот, чтобы людей познакомить с ним, пригласить хороших ораторов. Вот у нас были искусствоведы в числе тех, кто проводил лекции. Вот, и чтобы люди непосредственно, художники, могли написать именно еврейских женщин, вот именно с еврейской внешностью познакомиться, потому что, я думаю, так вот, может, им сложно было бы, вот, может, не у всех есть там в друзьях евреи, еврейки, вот, а нужно было писать именно еврейскую женщину, поэтому натурщицы были чистые еврейки, чистокровные, вот, и типичная еврейская внешность. То есть вот художники непосредственно с этим познакомились, пописали.
Да,
вот.
Подтверждаю, девушки были красивые, наряды тоже. Так что да, думаю, что те, кто рисовал, вдохновились. Но я бы хотела сказать, что это достаточно вот, ну вот с моей точки зрения, как режиссера, очень так прям профессионально именно погружение в тему. Я вот это, кстати, уже отмечала, немного общаясь с ребятами. Я говорю, что очень здорово, что вы можете не просто посмотреть на прекрасных девушек еврейских, но еще и соприкоснуться именно с материалом, погрузиться в тему, в историю, именно в религиозные аспекты, потому что это все имеет, безусловно, свое значение. Надо напитаться, прежде чем вот подходить к холсту и начинать там, да, что-то ваять. Максим, что ты скажешь хорошего и доброго?
Ой, что я скажу? Я просто потрясен всем этим проектом, потому что когда мы его начинали, я просто не знал, что это такое, и не уверен, что если бы знал, то взялся бы. И вот благодаря Оле, Алексею, их молодой энергии, их знаниям, опыту, пускай, может быть, не очень большому, но все-таки профессиональному, вот этот проект удался. Мы, ну, по крайней мере, на мой взгляд, судить зрителям, вот мы выходим на финишную прямую, со следующей недели, с 25 по 30 марта мы всех приглашаем на итоговую выставку этого проекта. Вот наше жюри там потело очень сильно и отобрало из огромного количества работ лучшие. И вот они будут висеть в Московском доме, в Московском союзе художников, здание, выставочный зал Московского союза художников, Старосадский переулок, дом 5/8. Вход абсолютно свободный, проект благотворительный. Приходите каждый день, вот на следующей неделе выставка работает. Будем рады вам.
Да, действительно, будем очень рады. Друзья, прикоснитесь к этому интересному миру. Вот мы сейчас вам немного об этом расскажем. Надеюсь, как-то мотивируем и вдохновим вас, чтобы вы пришли и вот узрили всю эту красоту. Вот, но давайте вот немного о самих образах женщины, потому что это все-таки главный такой действующий персонаж. Вот я так понимаю, что там была очень такая разная палитра, и каких только героинь там не писали. Но во всяком случае, вот из того, что я увидела вот в 10 картинах, да, в 10 работах, вот там были разные представительницы. Ну, хотела бы, наверное, вот какой вам вопрос задать. Вас именно какая женщина наиболее вдохновляет? Вот уже мы об этом чуть-чуть говорили в прошлый раз, вот хочу все-таки снова. Кто вас особо так цепляет, трогает? Почему?
Танечка, выбери кого-нибудь из нас.
Вот любой, начинай.
Ну, хорошо.
Да. Ну, только не говори все, понятно. Это...
Я как раз хотел сказать.
Ну нет, все надо выбрать.
Вот, безусловно, такое, поскольку это приурочено к празднику Пурим, весь этот конкурс, и не случайно именно в марте возникла эта тема женская, потому что в марте и праздник Пурим еврейский, героиней которой является женщина по имени Исфирь, и этот праздник Пурим является источником, истоком всем известного праздника 8 марта, все сошлось на женщине, в частности, на Исфирь. Исфирь, конечно, у нас очень много вариантов разных, и вот я не могу сказать, мы бы не хотели сегодня говорить, кто там лучший, кто худший, кто победитель, кто проигравший, это все будет делать жюри совсем скоро, поэтому это, как говорится, профессиональная тайна, но вот я был очень впечатлен, лично я был впечатлен, одна девушка, не буду даже называть ее имени и фамилии, зрители увидят, надеюсь, ее работу на выставке, если жюри пропустит, она нашла специально, это не старая работа, а это новая ее работа, она очень талантливая, но она погрузилась очень глубоко в эту тему, она мне звонила, спрашивала, она не только нарисовала еврейку, но и побеспокоилась о том, чтобы выяснить, что носили, как это все было. Долго выясняла, как же все-таки правильно произнести это имя, потому что есть русский перевод, есть ивритский, а все это происходило в Персии, да еще 2500 лет назад. В общем, она вникала на моих глазах, я просто был свидетель, потому что она у меня это спрашивала. И она в работу включила не только живопись, но она подошла творчески, она сделала по краям чеканку настоящую, она освоила впервые для себя это искусство чеканки, она даже некую ювелирку сделала, там вкрапила пару-троечку камней, замечательно. Все это, кстати, это не, так сказать, никакие не навороты. В общем, одним словом, я был удивлен вот таким творческой энергией, которая просто перла из этой вот, простите меня за такое слово, из этой художницы. Я просто не ожидал такого подхода, такой искренней отдачи. Вот,
ну, ты смотри, тематики, ты мне сейчас рассказал, кто тебя вдохновил из конкурсанток.
Да,
вот.
Да, да.
А я тебя спросила, кто тебя вдохновляет из библейских женщин.
Прости, Танечка,
вот, хотя, слушай, да. Это тоже было прекрасно. Да, вот, да, но мы все-таки к женщинам перейдем. Так кто же, Максим? Я вот, видишь, не отстану.
Ну хорошо, если прямо говорить.
Да, говори, конечно,
то меня,
прямо.
Конечно, из этого всего ряда выделяется одна молодая еврейка по имени Мария. Она мать Мессии Иисуса, нашего Господа Христа. И хотя многие, не очень знакомые с Библией, думают, что это была обычная девушка, что, в принципе, так и было поначалу, но не случайно Бог ее избрал, она настолько в свои молодые годы, абсолютно молодые годы, настолько была богобоязненная, настолько духовно зрелая, что она совершила буквально подвиг, приняв вот это вот поручение великое, потому что оно стоило ей дорогого. Так, если кто-то невнимательно читает Библию, подумаешь, ей Бог подарил, значит, такую миссию великую, она просто ни за что ее получила, что тут сложного, но более опытный читатель, более знающий Библию, понимает, что в еврейской среде оказаться беременная от Духа Святого, это просто подвергнет свою жизнь опасности, потому что вряд ли даже среди сильно верующих людей того времени кто-то поверил Марии на ее утверждение, что она беременна от Духа Святого. И тяжкое испытание было для ее мужа, потому что это произошло как раз в период так называемой помолвки, это год перед свадьбой, когда они уже объявлены мужем и женой, но не живут вместе, специально, чтобы выяснить, не беременна ли невеста, не несет ли она позор в семью. И вот именно в этот период произошла эта, на самом деле, замечательная история, Мария забеременела, и конечно, в глазах людей, не ищущих Бога, не понимающих, не верящих в слова Марии и Иосифа, это было просто позором, и они взяли это на себя.
Ну, вся жизнь дальнейшая тоже была драматична, о смерти Христа.
Мария – настоящая библейская героиня.
Да, но я хочу сказать, что не только ты один ей вдохновился.
Да.
Вот, да, если мы говорим сегодня о именно живописи, то мы понимаем, что там и Леонардо, Рафаэль, тем более это вообще была его муза. да, Мадонну, он постоянно ее рисовал.
Спасибо, Танечка, что поставила меня в такой ряд.
Да. А как же? Ты достоин, я хочу сказать, ладно, Максим.
Ладно, это шутка.
Давайте теперь вот на Ольгу. Оля, вас кто, кто вас так вот особо вдохновляет?
Из библейских, да, героинь?
Мы же о них.
Нет, и, может быть, чисто еврейские.
Нет, что... давайте вот именно библейские.
Библейские, да? Угу. Но меня очень вдохновляет Ева, вообще как прародительница человечества.
Ух вы как!
Очень да. вдохновляет. Очень люблю первые главы вообще «Бытие». Очень вот...
А чем она вас вдохновляет?
Ну вот что она первая, кто вообще начал рожать, и от нее вот весь род человеческий, то есть произошел.
Ну, вот, и не смущает, да, что вот и она, нет, и ее муж были участниками той драмы, в которой участвует все человечество,
нет,
пусть
не
ее
смущает,
пору.
Мне, может быть, жалко их немного. Вот,
но как женщина, женщину вы ее понимаете.
Сложно сказать, но она меня вдохновляет.
Ну, я думаю, конечно, да, ну а как же нет? Ну, никуда же не денешься, конечно. Она же все-таки про матери.
Да, они очень много претерпели, я понимаю, что когда их изгнали из рая, то есть... Претерпели они с Адамом очень многое, и все равно они это все, ну, все вытерпели, все пережили и сохранили веру и родили сколько там детей, и все-таки все человечество произошло от них, поэтому, ну, меня это вдохновляет.
Да, вот здесь, может быть, какая-то крамола прозвучит, я не знаю, для кого-то, потому что на протяжении многих веков и даже до сих пор, да, именно как раз Ева упрекает в том, что вот она, вот, как бы сказать, можно, ну вот взяла, спровоцировала вот практически вот такой вот драматический сюжет, ну, конечно, спровоцировала, друзья, но все-таки вот как-никак Адаму нужно было принимать решение, уж извините, да, дорогие мужчины, да, да, вот, да. Но мы просто расставим акценты, хотя, может быть, кто-то, конечно, будет с этим не согласен. Так, Леша, твоя вдохновительница.
Можно пока, Лешенька, прости ради бога. Я хотел добавить,
Леш,
в пользу Ольгиного выбора, что Ева же это переводится как жизнь.
Да, конечно,
та,
да.
которая дала жизнь всему человечеству. И, хотя она, конечно, трудно ее назвать еврейкой, Ева, потому что она первая женщина на земле, но в ее, так сказать, лоне, да, все евреи тоже заключены. Да,
да, Леш, да, ну и вообще, да. мне кажется, интересная тема, первая да. женщина. Здесь...
Ну да, наверное, я, когда это говорила, я забыла про то, что они там согрешили, как-то я даже об этом не подумала.
Нет, но мне кажется, это наоборот как раз вот хорошая такая составляющая,
да,
она
драматическая,
да, она делает образ более сложным, нерафинированным, мне вот за это и нравятся тоже библейские герои, женщины в том числе, они разные. Леш, наконец-то к тебе. Сейчас мы узнаем все твои тайны.
Вот интересно так получилось. Максим отметил Марию, которая родила Иисуса Христа, стала Богородицей. Оля отметила Еву. Через нее грех, можно сказать, вошел в мир, да, через этот плод, да, понятное дело, дьявол согрешил, а здесь пришел Иисус Христос, пришел Искупитель. Мне нравится такое выражение. Первый Адам, понятное дело, человек, да, а второй Адам Христос. Вот так интересно. Меня вдохновляет на самом деле, конечно же, Мария. Ну, так как уже Максим все сказал, еще одна прекрасная женщина – это Исфирь. Как бы то ни было странно, не у всех однозначны к ней отношения. Чем она меня именно вдохновляет?
То есть мы опять об Исфире. Хорошо,
да,
ладно.
Ну, в контексте.
Хорошо,
ладно.
Правильно, Леш.
Пурима, на самом деле. Потому что именно она, будучи...
Максим, ты сильно влияешь на Алексея.
Да неизвестно, кто на кого.
Да, хорошо.
На самом деле, одно из моих любимых мест в Библии находится именно в книге Исфирь. Сейчас пытался найти, сложно было это сделать, но неважно. На память приведу тот стих, то обращение, которое ей сказал дядя. Ну, напомню эту ситуацию коротко. Она была рабыней, и ее выбирают стать царицей для языческого царя. Естественно, как... Девушка богобоязненная, именно такой она была, она противилась этому всячески. Даже когда она выбирала одежду, она выбрала, ну, можно сказать, самую плохую одежду, чтобы ее не выбрали. Но вот мы не знаем подробностей, как ее там связали, скрутили, как ее привели к царю. Да, к сожалению.
Здесь можно разные сценарии предполагать.
Ну, я вот склонен верить, что это именно так было.
Хорошо, что она сопротивлялась, не хотела она за Атаксеркса.
Потому что она была глубоко убежденной, богобоязненной девушкой. И уже потом... пришлось ей заступаться за израильский народ.
Ну, извини, вот что перебиваю. Ты помнишь, кстати, что в этот период как раз вот Израиль достаточно отошел так от Бога-то?
Был, вот, конечно же, период,
да, отступления. И что они как-то так вот мало читали, мало собирались, мало молились.
Да,
поэтому...
они были в плену, это надо, да, помнить, да, они были рабами.
Но они себя достаточно хорошо себя чувствовали там.
Ну, относительно.
Да, даже ее дядя Мардохий сразу занимал уже определенную должность при дворе, так что они как раз неплохо пристроились, мне кажется, евреи. Ну... И вот в этом и была опасность, что было слишком хорошо. Если было плохо, то, может быть, они как раз бы и взывали. Вот, кстати, когда и стало плохо, вот угроза нависла, вот там уже и пошел уже другой сценарий. Ну, извини, что перебила.
Да, есть же еще добавление, да, неканоническое добавление к Септуагента, книги Исвири, там прекрасная ее молитва, как она обращается к Богу, там прекрасная глава, и там много говорится о Боге, на самом деле. Но то, что она набралась вот этой смелости, да, и пошла, и заступилась за израильский народ. Ну, с одной стороны, это было страшно, так как она молодая девушка, и выступать от лица
Нет,
народа.
Это был поступок, конечно. Да, вот, но...
С риском
это,
для жизни.
Да, как мы говорили, да, это сейчас вот всем кажется, пришла к своему мужу и, значит, там, хочу, не хочу, вот, а тогда, извините, вызовут тебя, не вызовут, направят на тебя золотой скипетр, так что, ребят, там все было серьезно.
Поэтому и отношения, ну, если говорить с царем, были определенно тяжелыми, но Господь ей дал вот такую мудрость, и мне нравятся слова дяди, опять же, я их еще раз приведу. «Если ты промолчишь, то спасение придет из другого места». Mm-hmm. Он понимал, что Господь обязательно заступится за свой народ.
Но да, еще он ей добавил, там, нее, что не, да, для этого ли ты вообще заняла это царское,
да,
место.
Да, да, не для того ли Господь тебя определил туда. Mm-hmm. И я иногда это местописание перевожу на себя, на свою жизнь. Почему именно Господь определяет нас, поставляет на какие-то определенные места? Может быть, Он хочет через нас что-то сделать. Mm-hmm. Скорее всего, выполним ли мы этот план или нет. Возможно, если мы не выполним, мы лишим себя определенных благословений. И лишим,
да,
кого-то
это
благословений.
Это такой, да, урок, да?
Возможно. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, Исфир меня, безусловно, вдохновляет.
Да, у тебя очень интересная мысль. Вот именно та, когда вот люди читают Библию, ну, очень часто подход такой. Вот это, ну, с кем-то происходило, тем более с израильским народом, ну, какая-то там царица Исфир, полуправда, полусказка, полумиф, что-то такое, да? Но мы же понимаем, что это не просто мифы Древней Греции. Вот, это Библия, то есть это разговор человека с Богом. Поэтому, когда ты читаешь любую книгу, древнюю книгу, и каждый персонаж, он там на своем месте, и ты его в каком-то смысле идентифицируешь с собой. То есть это про тебя. Вот и Исфирь – это тоже про тебя. А что именно, это вот, пожалуйста, да, вникай, изучай, задавай какие-то вопросы Богу. Так, друзья, мы сейчас на небольшую перебивочку уйдем, а потом возвращаемся, продолжаем наше общение, я думаю, очень интересное. Вы, кстати, подумайте, вот у меня к вам такой вопрос, вас какая женщина, в свою очередь, вдохновляет, именно еврейка, вот из Библии, из Ветхого Завета, да, из Танаха или из Нового Завета, и прям вот буквально так вот коротенько, почему, было бы очень интересно вот у вас узнать это. Итак, на несколько секунд мы уходим, и потом возвращаемся, пожалуйста, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему «Образ женщины в Танахе, Новом Завете». Все это очень интересно. И вопрос у меня к вам, я его быстренько повторю. Какая женщина вас вдохновляет и почему? Да, вот еврейка из Танаха или из Нового Завета. Вот здесь вот как раз мои гости уже поделились своими впечатлениями, ощущениями, сказали, почему. Вот я, правда, еще не сказала, но я, наверное, так под финиш, под занавес. Вот смотрите, когда мы говорим о вот, женщинах, вот то, что тех, кого вы перечислили, там следующее, вот насколько они современны? Оль, давайте вот, может быть, вот с вас, потому что вы женщина, вот вы читаете про них, понимаете, что это, конечно, другой контекст, исторический, социальный, много-много всего, но тем не менее, вот актуализация есть, что откликается?
А, так, не совсем понятно, современные, кто современный?
Ну, вот современной женщине, да, вот современная женщина, которая знакомится вот с этими персонажами, насколько они могут быть для нее близки, в чем именно, вот исходя из наших современных реалий?
Ну, я думаю, что, наверное, проблемы во все времена и сложности, и вообще разные вещи, во все времена они практически одинаковые, то есть вот в бытовых вопросах, я думаю, в жизни, вот, поэтому, наверное, то, что было и раньше, вот, если мы читаем Библию, то есть, то мы это можем встретить и в нашей жизни, вот, те же вот переживания, которые были.
Ну да, сфера тогда. Чувств, да, то есть это любовь та же самая, материнство, то есть это вот какие-то такие, но не уходящие, то, что сопровождает человека.
Жизненные проблемы.
Жизненные, да, проблемы, которые, с одной стороны, да, они могут, безусловно, скажем, по-разному пониматься и прочитываться в связи с историческим контекстом, социальным в том числе. И в то же время, вот, безусловно, вот я читаю, я понимаю, что но вот многие из этих женщин, они ну, просто современные.
Ну, я думаю, да, все их вопросы, вот опять же, переживания, радости, они актуальны, наверное, и в наши дни, потому что ну, со времен, опять же, начала Земли, я думаю, одни и те же у людей возникают переживания, чувства. И... То есть мало что изменилось, наверное, изменилось, может, только окружение наше, ну, в плане вещей, вот, а, наверное, все, что... вот, человеческие чувства, они, наверное, те же самые.
Угу.
Вот, поэтому те вот переживания, сложности и радости, которые были, там, у кого-то не было детей, кто-то там переживал, вот, вот та же Ева Садам, что они там согрешили, то есть и мы сейчас грешим в чем-то, да, то есть в нашей жизни. То есть и в Библии можно найти, наверное, вот для каждого человека, каждый человек может найти там то, что его тревожит, и как-то увидеть выход из своей угу. ситуации. Поэтому... Вот, и все женщины, которые библейские героини, то есть они могут быть актуальны сейчас, их, вот, их жизни.
Да. Ну да, вот несмотря на то, что это древний мир, казалось бы, положение женщины, вот оно такое более прибитое, там, уничиженное и так далее, можно много об этом говорить, и, кстати, тоже вот я пару слов сейчас еще вставлю на эту тему, именно по поводу еврейской женщины, но тем не менее, вот я вижу, это харизма определенная, это такая яркость, это разные характеры, это проявление себя в разных обстоятельствах, даже вот то, что мы сейчас сказали по поводу Эсфирь, Марии, это же мужество определенное, это надо было решиться на это. С учетом, вот опять же, как Максим говорил там Марии, что вот человек стоял на грани вот, между жизнью и смертью, могли побить камнями, тем не менее она идет все равно вперед, она делает этот шаг. На мой взгляд, это достаточно современно, вот если мы говорим тоже об образе современной женщины. Так, ну это наш девичий взгляд. Мужчины, что вы скажете? Бросьте в копилку. Да, ну что ж, не страдайте так. Скажите нам что-нибудь хорошее.
Стоит, вот. Наверное, отметить еще к душевным качествам, о которых прекрасно рассказала Ольга, духовные качества, да, именно духовная жизнь тогдашней женщины, она тоже отражена на страницах Писаний, может быть, не так часто там употребляются какие-то молитвы, но если уже они используются, то они прямо четко.
Ну, ты считаешь, это современно?
Анны. Безусловно, безусловно, потому что отношения с Богом, как бы то ни было странно, что там 2000, 4000 лет назад, что сейчас они практически одинаковы. Да, изменился контекст исторический, изменилась там география и многое другое, но отношения с Богом, если он вчера, сегодня, вовеки тот же, если он неизменный, наверное, отношения с ним, они зависят уже непосредственно, скорее, не от эпохи, а от человека, который как-то пытается с ним выстроить отношения.
Я бы даже добавил личные отношения с Богом. Да.
Безусловно, да.
Так, а помимо личного, что ты еще добавишь? Ну, давай, ты все-таки...
Подожди, Леша не закончил.
А, Леша, ты не закончил?
Ну, в принципе, все.
А, ну все, так что давай, ты все-таки как самый мудрый среди нас, знаешь, такой...
Да ладно.
Давай.
Я хоть самый мудрый, а в живописи я, к сожалению...
Ну, мы сейчас пока, знаешь, не совсем... И о живописи в том числе, конечно, потому что эти женщины были в каком-то смысле не все, но частично отражены на картинах, но мы вот сейчас все-таки о образах, о современности. Какие точки пересечения, как тебе кажется?
Ну, мне кажется, безусловно, есть эти точки пересечения. Я просто, ну, чтобы добавить немножко красок в свой рассказ, хочу сказать, что вот когда мы начинали этот конкурс, вот эта идея родилась, название «Еврейская женщина в Танахе и в Новом Завете» родилась просто из общения с Лешей, но каждый раз, ну не каждый, но ну, там, я не знаю, два раза из трех, когда я с кем-то еще делился этой мыслью, этой названием этим, будь то христиане или неверующие даже художники, все отмечали, что это интересная тема. Причем и художники, и искусствоведы, и там владетели галереи, мы искали галерею там для выставки. И это, конечно, слава богу, я тут не хвастаюсь. Я думаю, что этот интерес порожден двумя причинами. Первое – это то, что женщина – это, ну, для художников это всегда образ прекрасного, и увидеть прекрасное в Библии – это, по-моему, для любого, который является самым большим культурной ценностью человека, по крайней мере, любой грамотный человек об этом знает, она самая читаемая книга в мире. Так вот, это, конечно, привлекательно для художника. И второй аспект, как раз вот о котором, Таня, вы спрашиваете, это связь с современностью. Потому что вот эти еврейские женщины, собственно, как и мужчины, библейские герои, они чем интересны? Что это обычные люди, такие же, как мы с вами. Вот Оля это любит часто повторять. Но вера в Бога и личное общение с Ним каждую из этих женщин превратили в буквально героинь. И вот это сочетание обычной женщины, красивой, там, я не знаю, смелой, решительной, но не так, что прям вот идол. Да, это обычная женщина, и мы видим в каждой библейской героине описание каких-то деталей ее быта, подробностей, и мы узнаем что-то свое. И вот вера в Бога, вот какие-то призыв Божий на специальную миссию, и она принимает, будь то Исфирь, Мария, Сара, Лея, Рахиль, я не знаю, кого еще там, Анна, и они совершают подвиг буквально, и становятся благословением для всех окружающих, да еще настолько много поколений мы сегодня через века читаем и получаем благословение. Вот это, конечно, цепляет. Вот эта вот связь обычности и выдающности, она манит. Я тоже хочу быть я обычный, но я хочу быть выдающимся. Она манит.
Успокойся, ты выдающийся.
Так, да. Спасибо, Танюша.
Друзья, напоминаем, да, что мы говорим о прекрасной теме, и у меня к вам тот же вопрос, какая женщина вас вдохновляет и почему. Еврейская женщина в Танахе, в Новом Завете. Пожалуйста, вот напишите нам пару слов. Здесь уже есть вопросы, но я их чуть-чуть попозже зачитаю. Хотелось бы вот о чем еще сказать. Я обещала, это такая вот вишенка на торте, да, о том, что... Почему ты делаешь такие интересные глаза?
Мне нравится антураж.
Антураж, да, хорошо, ладно. Хорошо, продолжаем. Вот, значит, по поводу еврейской женщины вот в древнем мире, по поводу забитости там и отсутствия всяких прав и так далее. Вот я здесь поинтересовалась, и оказалось, что картина не была столь мрачной, например, в отличие от языческих собратьев, потому что, ну, во-первых, вы знаете, что еврейская женщина, она была защищена, ну, вот таким, скажем, такими правилами, законами брака. Вот, например, если в язычестве мужчина спокойно мог свою жену оставить практически без каких-либо объяснений и т.д. и т.п., вот, то с евреями обстояло все гораздо сложнее, потому что нужно было объяснить, почему ты именно разводишься с этой женой, привести определенные доказательства, дать разводное письмо. То есть это были определенные, скажем так, ну, некие такие препятствия, которые не давали все-таки вот так свободно выходить из отношений. На мой взгляд, это достаточно важно. Потом, если мы говорим о вот о таких религиозном таком аспекте, например, жертвоприношения. Вот в языческом мире женщины не имели права приносить жертву, это делали только мужчины или жрицы. То есть если женщина была, это вы знаете, наверное, достаточно распространенно, вот они там были жрицы Аполлона, там Афродиты, там много-много кого еще, вот они, да, конечно, имели право вот там участвовать вот в этих религиозных процессах. А просто женщина, она не могла приносить жертву. Это должен был делать мужчина. Еврейская женщина могла это делать. И могла это делать самостоятельно, даже не спрашивая как бы у мужчины разрешения. Плюс еще, и вот на мой взгляд, это вообще вот достаточно мощно и сильно. Вот как вы считаете? Ты знал об этом?
Ну, догадывался, но так точно и явно нет. Конечно, потому что у евреев отношения регулируются Библией, и тогда в окружающем мире они, конечно, отличались. Для этого Тора и была дана евреям.
Да, еще вот такое вот важное, да, то, что Бог, например, сам разговаривает с некоторыми женщинами. И этим самым он показывает, что женщина не просто какой-то второй сорт, не просто существо, у которого нет души, не просто предмет мебелировки, а красивый аксессуар. Это человек. это создание по образу и подобию его, и он имеет отношение с женщинами, то есть мы видим, что очень много пророчиц есть, да, именно в еврейской среде, мы видим, что через многих женщин именно Бог творит историю, и происходит некая такая развилка событий, он выбирает именно женщин, если мы вспомним вот это знаменитое, там, даже, скажем так, жены мироносицы, да, те, кто первые увидели Иисуса Христа, это были женщины. То есть Бог подчеркивает все-таки особое положение женщины, ее статусность, и никаким образом ее не уничижает. Да, она уничижалась, к сожалению, там, человеческими законами, несовершенствами и так далее. И древний мир – это, конечно, не наш современный, хотя и в нем много проблем, я про наши говорю. Но вот если мы посмотрим все-таки на то, как Бог выстраивает именно социум своего народа, законы и на языческий мир, мы увидим очень большое отличие. Еще что мне понравилось, это уважение отца и матери на одинаковом уровне по заповеди. То есть почитай отца и мать свою. То есть в язычестве предпочтение всегда давалось в большинстве именно отцу. И даже в очень многих народах, например, когда мальчики становились совершеннолетними, они как бы уже господствовали над своими матерями. То есть те были подвластны вот своим сыновьям. Мы видим, что в еврейской среде все очень четко субординировано. Дети уважают своих родителей, да, и это
относится на уровне... Еврейская мама – это нечто.
Это нечто, понятие, это вообще отдельная, да, тема. Да, да, да. Вот, и это еще вот ты представляешь вот с тех древних времен. И последнее, на что хотела обратить внимание, хотя там еще есть несколько моментов, но просто время, это, скажем так, стандартная такая, как бы, стандартная семья, отношения между мужчиной и женщиной. Потому что, наверное, знаете такого философа, древнего учителя Аристотеля, он так достаточно у всех на слугу. И вот Аристотель в своих, так, значит, очередных там сочинениях, вот он размышлял вообще на тему любви, высокой любви. И вот, скажем так, его могли бы сегодня некоторые люди как раз меньшинство взять бы на свои знамена, потому что он говорил, что вот самая такая высокая любовь может быть только между вот однополыми, да, то есть вот мужчина-мужчина, женщина-женщина. Но это была его теория. Вот, я хочу сказать, что и это, и если мы посмотрим, да, кстати, именно на картину языческую, то есть мы увидим, что однополая любовь – это практически норма, она воспевается, она приветствуется, то есть в этом не считается ничего абсолютно зазорного, чего-то такого непонятного, абстрактного для человеческого бытия. Все нормально, и это тоже может быть, но только не для Израиля. То есть мы там видим, что там четко сохраняются границы в отношениях между мужчинами-мужчинами, женщинами-женщинами, и именно всегда там культивируется традиционная семья. То есть мужчина и женщина, как изначально было задумано Богом по божественному сценарию. Адам, Ева, мужчина, женщина, они семья. И это тоже важный момент. Значит, так, смотрю на время. Давайте, наверное, мы сейчас еще на одну небольшую перебивочку и уже возвращаемся на нашу завершающую часть. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады, мы продолжаем наш эфир, мы сегодня говорим о образе женщины в Танахе, Новом Завете, насколько она актуальна современно сейчас для нас, что мы можем, скажем, извлечь такого полезного, ценного из погружения в древний мир. Вот насколько мне кажется, что очень даже можно много извлечь, потому что история развивается по спирали, и мы видим, что что-то отходит, что-то возвращается, но как-то самое главное все равно остается, оно в цене, только людям иногда просто надо разобраться, насколько это важно и какое место вот это важное должно занимать в их жизни. Ну, давайте немножко по вопросам. Значит, вопрос такой. А сами евреи участвовали в этом художественном проекте?
О, да, конечно, участвовали. И у нас даже была... ну, так сказать, задача привлечь евреев, потому мы поэтому, собственно, и хотели, чтобы слово «еврейская» стояло первым в названии проекта. Да, участвовали. Среди художников есть евреи, и, ну, немало, да. И мы этому очень рады и приветствовали это, да.
Угу. Так, вот здесь тоже еще один вопрос. Как невоцерковленные люди могут писать работы на библейские темы?
Ой, ну это как-то...
Леша.
Наверное, поэтому Леша, мы и проводили, да, угу. Вот эти вот лекции вводные. Там мы как раз-таки и не только приглашали известных искусствоведов, которые объясняли исторический контекст, но и библейский контекст написания. Мы там даже брали небольшой отрывок из Библии, несколько раз это было, изучали его в контексте изобразительного искусства. Ну, понятное дело, что художник, будь то воцерковленный, не воцерковленный, он должен пропустить любой текст через себя. И я верю, что каждый художник, он пропустил текст через себя. Во всяком случае, те картины, которые я видел, ну, ни одна из них не написана вот просто так. Видно, что художник, не знаем его степень веры, да, степень его каких-то личных убеждений, но через работу можно сразу понять, изучал ли он текст и как он с ним работал.
Ну, мы, наверное, призывали художников к тому, чтобы они изучали писание, да, вот, что нам надо очень близко, чтобы картины были близко к писанию, чтобы они не придумывали что-то от себя, а именно вот прям по Библии. Вот, поэтому, я думаю, они справились с задачей, они изучали.
Ну, да, то есть,
да, вопрос, фильмы... кстати, понятен, потому что если мы говорим о тех же возрожденцах, вот и мы их упоминали уже, да, там можно назвать даже не только их, а там вообще там вплоть до, не знаю, там 17 века, в основном художники, ну, обязательно обращались к этой теме, потому что это было частью жизни любого человека, воцерковление. Если сейчас это не так, то в те времена это было естественно, поэтому уж, правда, трудно, конечно, ответить на вопрос, насколько хорошо писание знал Рафаэль или Леонардо, но в любом случае, уверена...
Были знакомы уж точно.
Были знакомы, безусловно, точно, и я думаю, что, конечно, тем более, что если они писали, они как бы свою жизнь этому посвящали, думаю, что они, конечно, изучали и читали, и брали какие-то еще другие
можно
источники.
Можно еще такой момент мне вспомнился, что вот Максим как раз говорил об этом художникам, что насколько бы не были великие вот там Леонардо, Микеланджело, что вы, говорит, все равно изучаете писание, что нам нужны работы очень близкие, потому что много было нарушений, я помню слова Максима, да, что да. У великих мастеров есть много нарушений именно вот с точки зрения реальности, да, вот как эти да. события
да.
были.
Ну, кстати, да, но тем не менее, смотрите, вы же, в этом же тоже был свой смысл. Например, вот я смотрела картину, правда, к сожалению, по-моему, это, кстати, был Леонардо. Вот, и там был такой милый сюжет «Изгнание Агари». Вот, и, значит, это было, ну, это его тоже такое прочтение, интерпретация, потому что, как правильно Алексей сказал, все-таки художник – это не копировщик. Он все-таки берет сюжет, и он должен что-то родить, внести какую-то эмоцию, да,
себя,
дать какой-то, я не знаю, посыл, родить какой-то вопрос. Это все-таки такие тонкие материи. И вот, значит, он представил эту картину, значит, такая чудненькая избушка, из которой выглядывает, ну, домик такой, выглядывает сморщенное лицо сам, такого зеленого цвета, ну, наверное, хотел показать вот некую желчность такую ее, да, там еще что-то. Да, вот, значит, может, такой образ ревности, потому что ревность сама безобразна по себе. И Агарь – это такое милое, чудное создание, девочка вот европейского именно как раз образа, белокурая, с чудным таким платьем, вот. Ну, я уже даже не помню там самого Авраама, тоже он, по-моему, конечно, был не Аполлоном. Вот, но тем не менее, и вот интересное все это представляется, я понимаю, что, значит, вот прочитываешь такое, что девочка попала вот между двумя жерновами, вот, значит, мужа и жены, сейчас вот она жертва вот их непонимания там каких-то семейных интриг и так далее. Но даже как бы не комментируя трактовку леонардовскую, просто хочу сказать, что тем самым он тоже хотел, вот одевая, обрежая в одежды, там, давая какие-то, я не знаю, там, образы, понятные современникам, приблизить вот эту историю, Библию, приблизить к людям и сказать, что это современно. Вот, Леш, как ты согласен?
Да,
я абсолютно согласен. Я очень люблю как раз-таки средневековое искусство, искусство готики, искусство возрождения, потому что именно тогда художники, что сейчас кажется странным, ну, как бы мы сейчас современного Иисуса Христа отображали, да, общались как-то с одним художником, глубоко верующим человеком, говорит, трудно представить Христа там на мотоцикле в джинсах, да, а тогда запросто Рафаэль изображал Иисуса Христа, Богоматерь, еще других героинь угу. в современных одеждах, и для людей это было нормально.
И в образе почему... понятном европейцам.
Да, да, да. почему угу. это еще было сделано? Библия не была доступна для масс, и люди приходили в церковь, в храм для того, чтобы увидеть Библию. И важно было, чтобы это образы были не далекие, а современные, близкие к ним. Они по этим иллюстрациям изучали Писание. Ну, конечно же, слушали проповедь и отрывки.
Конечно, да. И вот если мы говорим именно о вашем проекте, мне кажется, здесь вот очень хороший акцент, на чем сделан, именно еврейская женщина, вот еврейские лица, потому что сейчас, когда ты приходишь, ну, скажем, и на выставки, соприкасаешься вот с европейским искусством или в храмы, ты видишь европейские лица. Это не еврейские лица. Тот же самый Иисус, mm-hmm. это приватизированный, извините, да, вот именно европейский такой образ. Голубые глаза, белокурые волосы, белая кожа и так далее. Ну, навряд ли он был таковым. Скорее всего, все-таки у него был другой образ. Вот. И поэтому наиболее как-то интересно вот, посмотреть на работы, именно которые отражают образ еврейских женщин и мужчин, потому что это тоже как-то больше тебя погружает в среду, и плюс еще больше, ну, скажем так, некое дает послание, напоминание о том, вообще, кто были эти люди. Они были евреями. Вот если мы говорим там ну, о, да, да. Да, и о женщинах, и о мужчинах, они были евреями. И вот многие это забывают, а вот хотелось бы, чтобы этого не происходило.
Можно я добавлю?
Нужно.
Вот вообще вопрос очень такой правильный. Mm-hmm. Как может неверующий художник что-то там по Библии изобразить, mm-hmm. но он поставлен человеком, который, видимо, не очень знаком с, вот, вообще с живописью. Я сам не очень знаком, но я вот сейчас
но сильно... благодаря проекту
да,
ты еще больше погрузился.
Да. Так вот, библейская тема, она основная в живописи вообще, неважно, mm-hmm. верующий, неверующий. Надо просто вспомнить
во
историю.
Во все времена, да, она
да,
была.
Конечно, в последние годы вот, много очень художников замечательных, которые не касаются этой темы. Но, тем не менее, она остается важной и главной, и любой более-менее серьезный профессионал-художник с ней знаком, так или иначе. Он учился на этих работах или сам пишет. И поэтому эта тема близкая к живописи. И это здорово для нас, для миссионеров. Мы можем это использовать. И вот, кстати, одной из целей проекта было как бы побудить художников окунуться снова в эту тему. Вот для этого блестящие Олиной идеи мы делали эти лекции, этюды и так далее. И это сработало для молодежи. А вот я обратил внимание, ходя, посещая, привлекая конкурс уже более зрелых художников, что каждый из них так или иначе затронут, был, интересовался библейской темой, хотя, может быть, не так часто писал на это. Там были среди художников и люди воцерковленные, как вот сказано, правда, вот в православии, вот одна была художница, так и люди, которые считали себя не принадлежащими ни к синагоге, ни к какой церкви, но верующими по-своему. У них свой взгляд на Бога, но они об этом думают. И да, безусловно, у них бывают ошибочные трактовки, но при этом их мастерство, талант, данный тем же самым Богом, они посвящают библейской теме, это прекрасно, и нам, верующим людям, есть чему поучиться. И вот такие вот сложные трактовки, не всегда правильные, я вот, это даже интересно иногда взглянуть с другой стороны. Я у одной известной художницы, кстати, еврейки и очень титулованной художницы, был, значит, в мастерской, она там предлагала работы на конкурс, и я обратил внимание, что одна работа называлась, была по сюжету, вот когда Иосиф убегает от жены Потифара, которая пыталась его соблазнить. У меня там не было времени особенно разглядывать, я там множество работ, но я с первого взгляда заметил, говорю, не буду говорить имени, чтобы как-то не вносить личные ноты сюда. Я говорю, вы что, вы хотели показать сочувствие жене Потифара?
А, то есть ты так это прочитал,
я это увидел, да?
Да,
я это увидел. Увидел. Она говорит, да. И для меня, я, честно говоря, впервые об этом задумался.
Да, прекрасная девочка.
Да, она, конечно, греховодница большая.
Да, трахудовка со стороны женщины,
да,
конечно.
Она греховодница большая, она послужила причиной пленения Иосифа.
Да.
Но все-таки встать на ее позицию и посмотреть ее глазами, она так долго хотела этого юношу.
Да, да.
Это было неожиданно. Я не хочу сказать, что я одобряю такие трактовки.
Нет, но это интересно.
Но это интересно.
Это интересно, это имеет место быть. быть, да. Абсолютно согласна. Вот, очень не люблю косности, вот, тем более, когда речь идет о творчестве. То есть все-таки здесь нужно смотреть под разными гранями, не претендовать на священное писание, другое дело. Хотите знать вот подлинник, открывайте Библию, читайте. Когда мы подходим к картине, мы понимаем, что это интерпретация, как, в принципе, вот это и начал как бы сам такой родоначальник Возрождения Джотто, который взял и просто сделал что-то вообще реформационное. Он внес именно свою интерпретацию, свое понимание, динамику, драматизм, то есть он наполнил картину не просто символизмом, но именно эмоциями и плюс еще своим отношением. Друзья, но у нас уже все подходит к концу, поэтому буквально вот чтобы еще в конце прозвучал адрес и дата, когда мы можем прийти и посмотреть на всю эту красоту. Максим.
Даты, я уже говорил, повторяю, с 25 по 30 марта, 25 у нас даже открытие там будет, это, значит, вход абсолютно свободный, проезд, это метро Китай-город, и пешочком там недалеко, адрес такой, Сарасадский переулок, Старосадский переулок, дом 5/8, это здание, там целый даже комплекс зданий.
Максим, побыстрее.
Да, Московского союза художников, это выставочный зал.
Все, друзья, спасибо большое, ждем вас. Добро спасибо пожаловать. Вам, дорогие, тоже. Счастливо, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.